Глава 5. Три порванные нити. Шерлок Холмс отличался замечательной способностью, когда вздумается отвлекать свою мысль от размышления о том или другом предмете. Загадочные происшествия, в которые нас посвятили, было им вполне забыто в течение 2 часов, и он всецело увлекся рассматриванием картин бельгийских мастеров. Выйдя из картинной галереи, он ни о чем другом не разговаривал, как только об искусстве, о котором мы оба имели самые ограниченные понятия. Такого рода разговор мы вели, пока не дошли до Нортумберлендского отеля. «Сэр Генри Баскервиль поджидает вас там, наверху лестницы, и просил меня немедленно известить его о вашем приходе», — сказал встретивший нас конторщик. «Не позволите ли вы мне взглянуть в вашу книгу приезжающих?» — спросил его Холмс. «Пожалуйста, она к вашим услугам». В книге, вслед за фамилией Баскервилля, были занесены еще 2 фамилии. В одной записи значилось «Теофилус Джонсон с семейством из Ньюкестля». Другая — «Миссис Ольдмар с горничной из Гайлодж, Альтон».
«Наверное, это тот Джонсон, с которым я знаком», — сказал Холмс. «Он юрист, седой и прихрамывает, не так ли?»
«Напротив, сэр, этот Джонсон очень подвижный господин, владелец каменноугольных копий и одних лет с вами.
Вы, вероятно, заблуждаетесь относительно его специальности».
«Нет, сэр, этот Джонсон уже много лет останавливается у нас. Мы все очень хорошо его знаем».
«Ну, это дело иного рода. А миссис Ольдмар?»
«Мне как будто фамилия эта знакома. Извините мое любопытство, но нередко случается, что разыскиваешь одного друга, а попадешь случайно на другого».
«Это больная дама, сэр. Ее муж жил в Глочестере, и она всегда, когда бывает в Лондоне, останавливается у нас.
Благодарю вас, я вижу, что с ней не знаком».
Вслед за тем, поднимаясь по лестнице, он тихо сказал мне: «Знаете, Ватсон, что этими вопросами мы установили крайне важный факт. Мы теперь можем быть уверены, что человек, занимающийся нашим приятелем, не остановился в этом отеле. Это доказывает, что, усиливаясь, как мы убедились, тщательно следить за Баскервиллем, это лицо вместе с тем очень опасается быть замеченным. А это очень важный факт. Почему? А потому...»
«В чем дело, милый друг?» — обратился Холмс внезапно к сэру Генри.
Взойдя на лестницу, мы наткнулись на него. Он был необычайно взволнован. Лицо его было красно от гнева. В руках он держал старый пыльный сапог. Сэр Генри до такой степени был взбешен, что с трудом произносил слова.
«Я вижу, что в этой гостинице меня дурачат, как какого-нибудь молокососа. Не мешало бы им быть несколько осторожнее, в противном случае они убедятся, что затеяли игру недобрую. Черт побери! Если этот мальчишка не разыщет мой сапог, то худо им будет. Я понимаю шутки, мистер Холмс, но надо знать меру».
«Так, вы ищете свой сапог?»
«Да, сэр. Во что бы то ни стало, хочу его найти».
«Но вы мне говорили, что это был новый коричневый сапог».
«Да, сэр. А в настоящее время дело идет о старом черном сапоге».
«Как? Да не может быть!»
«Верно. У меня имелось всего 3 пары сапог. Коричневый, вчера купленный, старый черный и эти лакированные, что теперь на мне. В прошедшую ночь у меня украли 1 коричневый сапог, а сегодня утром стянули черный».
В эту минуту подошел очень смущенный немец, служивший в гостинице лакеем. Взволнованный сэр Генри тотчас обратился к нему.
«Ну что, нашли вы сапог? Да не стойте, вытаращив глаза, а говорите толком!»
«Нет, сэр, не нашел. Я собирал сведения по всему отелю и ничего не мог узнать».
«Хорошо. Если сапог не будет разыскан и возвращен мне до захода солнца, я иду к хозяину и объявляю ему, что немедленно оставляю его гостиницу».
«Я найду его, сэр. Обещаю вам, что найду. Подождать только немножко».
«Буду надеяться. В противном случае это будет последняя вещь, пропавшая у меня в этом воровском вертепе. Извините меня, мистер Холмс, что я обеспокоил вас с таким вздором».
«Я полагаю, что это не пустяки. Об этом стоит потолковать».
«По-видимому, вы к этому относитесь серьезно».
«Как вы это объясняете?»
Я даже не пытаюсь объяснить до такой степени, все это мне кажется изумительным и несообразным.
Да, пожалуй, изумительным, это совершенно верно, задумавшись, проговорил Холмс.
А вы сами какого об этом мнения?
Не решусь сказать, чтобы в настоящую минуту я все это понял.
Это очень замысловатое дело, сэр Генри. Если сопоставить с этим смерть вашего дяди, то я могу сказать, что из 500 важнейших дел, которым мне приходилось заниматься, ни одно не представлялось мне до такой степени загадочным. Теперь в руках у нас имеется несколько нитей, и я не теряю надежды, что одна из них приведет нас к истине. Конечно, быть может, придется попусту потратить время, руководствуясь не той, которой следовало, но рано или поздно мы попадем на верную дорогу. За завтраком мы приятно провели время и почти вовсе не касались заинтересовавшего нас дела. Когда мы перешли из столовой в гостиную сэра Генри, Холмс спросил его, что он намерен предпринять.
«Полагаю, отправиться в Баскервиль-Холл».
«Когда?»
«В конце этой недели».
«В действительности намерение ваше совершенно рационально. Я нисколько не сомневаюсь в том, что в Лондоне за вами зорко наблюдают, а в таком многолюдном городе неимоверно трудно узнать, кто следит и с какой целью. Если цель этого лица недобрая, он может наделать вам много-много бед, а не допустить это не в наших силах. Вы, вероятно, не знаете, доктор Мортимер, что сегодня утром, как только вы вышли из моего дома, за вами наблюдали». Доктор Мортимер заметно вздрогнул.
«Наблюдали? Кто наблюдал?»
«К сожалению, я вам не могу сказать, кто. Между вашими соседями в Дартмуре есть кто-либо с густой черной бородой?»
«Нет». «Ах, позвольте, у Барримора дворецкого сэра Чарльза густая черная борода».
«Где же находится этот Барримор?»
«Он заведует Баскервильским поместьем».
«Нам следует удостовериться, на самом ли деле он находится там, а может быть, каким-нибудь образом он попал в Лондон».
«Как же вы это устроите?»
«Позвольте мне телеграфный бланк. Напишем на нем, все ли готово для сэра Генри. Адресуем это мистеру Барримору, Баскервиль-Холл». «Какая ближайшая телеграфная станция? Гриннен?» «Теперь мы пошлем другую телеграмму почтмейстеру. Телеграмму мистеру Барримору вручить в собственные руки. В случае его отсутствия прошу телеграммой отвечать сэру Генри Баскервиль, Нортумберлендский отель. Это доставит нам возможность сегодня вечером знать, в Девоншире Барримор или где-либо в другом месте».
«Это хорошо», — сказал сэр Баскервиль.
«А, кстати, доктор Мортимер, скажите, пожалуйста, что за личность этот Барримор?»
«Это сын прежнего управляющего имением, уже умершего. Представители этой семьи служили в Баскервиль-Холле 4 поколениям. Насколько мне известно, он и жена его вполне достойные и порядочные люди».
«Между тем, очевидно, — сказал Баскервиль, — что с тех пор, как никто из нашего семейства не жил в поместье, они пользовались великолепным домом и ничего не делали».
«Это верно».
«Досталось ли что-либо Барримору по завещанию сэра Чарльза? — спросил Холмс.
«Как ему, так и жене его завещано по 500 фунтов стерлингов каждому».
«Вот как! Знали они, что получат эти деньги?»
«Знали. Сэр Чарльз всегда очень охотно рассказывал о содержании своего духовного завещания».
«Это весьма любопытно».
«Позвольте мне думать, — сказал доктор Мортимер, — что вы не относитесь с подозрением ко всякому, кому что-либо завещал сэр Чарльз, так как и мне он завещал 1000 фунтов стерлингов».
«Вот как? А еще кому?»
«Многим он завещал небольшие суммы, а значительные суммы пожертвовал на благотворительные учреждения. Все остальное завещано сэру Генри».
«Насколько значительно все остальное?»
«740 тысяч фунтов».
Холмс, посмотрев изумленно, сказал: «Я никогда не думал, чтобы наследство сэра Чарльза достигло таких громадных размеров».
«Сэра Чарльза все знали за очень богатого человека, но мы не знали, насколько он богат, пока не рассмотрели всех его бумаг. Ценность поместья со всем имуществом определена почти в 1 000 000 фунтов».
«Ай-яй, дорогой мой,
Из-за такого лакомого куска можно решиться на отчаянное дело.